Дмитрий Глуховский. Сумерки. Капитула 2. Вопрос на засыпку. Где в Москве находится улица имени Ицамны? Рассуждая здраво, в этом городе не место проспектам, бульварам и площадям, названным в честь божеств индейцев майя. Однако записка с адресом Ул Ицамны 23 была у меня в руках, и меня там ждали. От того, насколько быстро я сумею разыскать эту улицу, зависело нечто намного более важное, чем просто моя собственная судьба. Глупо думать, что на картах и автомобильных атласах Москвы обозначены все существующие переулки и дома. Тайных мест здесь предостаточно. Однако надежда обнаружить улицу имени старшего из богов майянского пантеона не покидала меня, и я продолжал ползать с лупой по огромной топографической карте города. Просто не надо было браться за этот заказ. Продолжать себе спокойно переводить уставы предприятий, инструкции по пользованию бытовой техникой, контракты на поставку древесины – то, чем я всегда и зарабатывал на жизнь. К тому же испанский никогда не был самым сильным моим языком. Но в тот день больше ничего другого не оставалось. Когда я выложил на бурый полированный стол перетянутые резинкой тощие папки с переведенными договорами, клерк, отсчитав мой гонорар, развел руками. «Пока все не несут больше. После выходных попробуйте зайти». И отвернулся к компьютеру, где его терпеливо дожидался столь любимый всеми офисными бездельниками пасьянс. Я его знаю уже года 3, с тех самых пор, как он пришел в это бюро переводов. И до сих пор ни разу не решался настаивать, когда он вот так равнодушно объявлял мне, что, по крайней мере, на неделю я останусь без денег. Но на этот раз что-то толкнулось во мне, и я сказал: «Неужели совсем ничего? Посмотрите, а? Вы понимаете, как раз счет получил, не представляю, как расплачиваться». Он оторвался от экрана, удивленный моей настойчивостью, и, потерев низкий лоб, с сомнением протянул: «Ну, вы же с испанским не работаете?» Счет действительно лежал на моем столе, и его четырехзначная итоговая цифра заставляла меня рисковать. 3 года испанского языка в университете, законченном 1,5 десятка лет назад. Огромные аудитории с туманными окнами, удушливая меловая пыль, поднимающаяся от исцарапанной доски, никчемные архаические учебники, обучающие языку Сервантеса на примерах официальных контактов советских граждан Иванова и Петрова с сеньорами Санчесом и Родригесом. «Me gusta tú». Вот, пожалуй, и все. «Ничего, словарь дома есть. Работаю», — застенчиво солгал я. «Недавно начал». Он еще раз окинул меня подозрительным взглядом, но все же, поднявшись со стула, прошаркал в соседнюю комнату, где у них хранились документы, и вернулся с тяжелой кожной папкой с полустершимся золотым вензелем в углу. Таких мне еще здесь видеть не приходилось. «Вот», — он почтительно опустил ее передо мной на стол, — «наш испанец что-то задерживает первую часть перевода, а тут уже вторую принесли. Отстаем, боюсь, клиент потеряем. Так что вы не затягивайте». «А что там?» Я осторожно взял папку в руки и взвесил ее. «Бумаги какие-то, архивные, по-моему. Я особенно не смотрел, мне и так есть чем заняться». Он мельком взглянул на монитор, где его ждала разложенная колода карт, и продолжал тикать неумолимый счетчик времени. Заказ оплачивался втрое больше обычного, и я поспешил скрыться с ним, пока клерк не успел передумать. У папки был такой роскошный аристократический вид, что убирать ее в мой драный портфель я не стал. Почему-то вспомнилась история вечно голодающего Тима Талера, которого вырвало, когда он впервые попробовал дорогой кремовый торт. Затерянное в арбатских переулках бюро переводов размещалось в старом бревенчатом строении, там, где раньше находилась детская библиотека. Я бывал в нем еще маленьким, вместе с бабушкой, заходя за книжками о кругосветных путешествиях или замученных фашистами пионерах-героях, поэтому сейчас еженедельные посещения бюро были чем-то ностальгическим, как поход в заброшенный и заржавевший парк аттракционов для человека, которого 30 лет назад приводили сюда покататься родители. Въевшиеся в обои и деревянные стены аромат старых книг перебивал резкий запах деловых документов и сладковатый флёр разогретой пластмассы, поднимавшейся от компьютеров. Для меня это бюро оставалось детской библиотекой. Вот поэтому, наверное, я сперва и не удивился, принявшись за перевод листов из кожаной папки. Одного взгляда на них хватало, чтобы понять, они вынуты из книги. Не вырваны, а именно аккуратно извлечены. Разрезы по краям были сделаны с хирургической точностью, так и представлялась рука в резиновой перчатке, скальпелем проводящая по разложенному на операционном столе старинному тому. Я не видел ничего странного в таком пиетете. Разделанная в неизвестных целях книга наверняка являлась настоящим сокровищем. На глаз страницам было не меньше 200 лет. Плотная бумага, от времени местами окрасившаяся в цвет песка, но и не собиравшаяся тлеть, была покрыта чуть неровными рядами готических букв, кажется, напечатанными, хотя некоторые и отличались от других. Страницы не были пронумерованы, но на лежащей сверху значилось «Капитула 2». Первая глава, очевидно, находилась у того переводчика, что взялся за работу до меня, но задержался с возвратом. Причина такого опоздания была ясна, и беглого знакомства с текстом мне хватило, чтобы усомниться, смогу ли я сам сдать перевод в срок. Несколько часов потребовалось только для того, чтобы свыкнуться с непривычным шрифтом и вгрызться в первый абзац неподатливого, зачерствевшего от давности текста. К этому времени за окном уже совсем стемнело. Я все больше работал по ночам, укладываясь в постель только на рассвете и просыпаясь во второй половине дня. Когда квартира погружалась в темноту, я зажигал всего две лампы на рабочем столе и в кухне, и всю ночь жил, бродя меж двух этих огней. При уютном желтом свете сороковатной лампочки думалось куда лучше. Дневной же резал мне глаза и потрошил черепную коробку. Мыслей в голове совсем не оставалось, они прятались куда-то и там дожидались наступления вечера. Проработав всю ночь, я обычно ложился часам к 5 утра. Задвинув плотные шторы и оставив первые лучи солнца скрестись в них снаружи, нырял под пуховое одеяло и мгновенно засыпал. Сны у меня в последнее время были странные. Почему-то часто видел свою любимую собаку, умершую лет 10 назад. Во сне собака, разумеется, и не подозревала, что умерла, и вела себя совершенно как живая. А это значит, что с ней приходилось гулять. Во время прогулок она иногда убегала. Я и при жизни-то очень редко брал ее на поводок, только чтобы перевести ее через дорогу. И тогда добрую часть сна я должен был ее разыскивать, выкрикивая изо всех сил ее имя. Надеюсь, соседи этого не слышали. Обнаружить собаку до пробуждения мне удавалось не всегда, но это было и неважно. К следующему утру она сама находила дорогу домой и уже нетерпеливо ждала меня на пороге между сном и явью, игриво зажав в зубах принесенный поводок. Я так к этому привык, что если вдруг в каком-то из сновидений ее не оказывалось, проснувшись, я начинал беспокоиться, не случилось ли с ней чего. Вникнуть в смысл 10 верхних строчек было непросто. По меньшей мере 5-й части слов в словаре не находилось, а без его помощи я вообще узнавал только 2-3 из каждого предложения. К тому же почему-то каждый новый абзац непременно начинался словом «что». То и дело, отвлекаясь на причудливые желтоватые разводы, которыми столетия покрыли листы книги, я прилежно выписывал найденные мною слова на бумагу. Некоторые потом пришлось заменять, так как первый из предлагаемых переводов оказывался неверным, и чаще всего нужное значение было помечено сокращением «устар». Уже из первого абзаца становилось ясно, и эта гипотеза подтвердилась позже, когда я начал увязать в рассказываемой неизвестным автором удивительной истории, что текст представляет собой летопись некой экспедиции в лесистые долины Юкатана, предпринятой немногочисленным испанским отрядом. Даты встретились на следующих страницах. Описываемые события происходили почти 5 столетий назад. Середина XVI века. Покорение конкистадорами Южной Америки, вспомнил я. Текст в том виде, в котором я привожу его здесь и далее, разумеется, является плодом старательной чистки и нескольких редактур. То, что у меня выходило в начале, было слишком сыро и невразумительно, чтобы я решился показывать его другим без опасения выставить себя на посмешище. Что по указанию брата Диего де Ланды, настоятеля монастыря в Исамале и главы францисканского ордена Юкатана, мы отправились в одну из отдаленных от Мани провинций, чтобы собрать и привезти обратно в Мани все манускрипты и книги из 2 расположенных в этой местности храмов. Что со мной вышли благородные сеньоры Васко де Агилар и Херонимо Нуньес де Бальбоа из Кордобы, и в нашем подчинении до 40 пеших и 10 конных воинов, и с нами 2 подводы, запряженные лошадьми, в которых должны были мы привезти в Мани все манускрипты и книги, а также проводники из крещенных индейцев, которые должны были показать, где находятся те храмы, а также брат Хоакин, монах, в миру известный как Хоакин Геррера, которого приставил к нам брат де Ланда. Что путь наш шел на юго-запад, в местность плохо исследованную, и что достоверных карт у нас не имелось, почему брат Диего де Ланда и распорядился отправить с нами столько солдат, рискуя даже и обороной Мани, и что проводников он отправил самых надежных из своих собственных толмачей. Всех 3 брат Диего де Ланда крестил сам. И что первого звали Гаспар Чу, другого Хуан Начи Каком, а 3-го Эрнан Гонсалес. 2 из народа майя, живущего на Юкатане, а 3-й Эрнан Гонсалес – полукровка, его отец испанец, а мать майя. Что перед тем, как наш отряд вышел из Мани, пригласил меня к себе брат де Ланда и объяснил мне задание и его важность, и сообщил, что наш отряд был только одним из многих, которые разослал он брат де Ланда во все концы от Мани с приказом найти и собрать все книги и манускрипты, написанные индейцами и хранимые в разных местах. И что ушли такие отряды на восток к Чичен-Ице и на запад к Ушмалю и в Экап и в другие места. И что брат де Ланда проверил потом, не стоит ли кто за дверью, подслушивая наш разговор, и тихо сказал мне, что на наш отряд возлагается самая ответственная задача, что верные люди донесли до него слухи, будто в отдаленных местах даже крещеные индейцы продолжают поклоняться своим старым богам, и их книги побуждают их отворачиваться от Христа. И потому, сказал брат де Ланда, он принял решение изъять у индейцев все их манускрипты, а затем и идолов, потому что через них души их соблазняет дьявол. И что если не воспрепятствовать этому сейчас, вскоре разрозненные майя снова смогут сплотиться и, отвергнув Христа, обернуться к своим сатанинским башкам, и тогда испанцев ждет новая война, по сравнению с которой все немногие стычки при покорении Юкатана померкнут, и что велики хранилища манускриптов на северо-западе и северо-востоке в заброшенных городах майя, но, по сообщениям верных людей, самые важные находятся в нескольких неделях пути к юго-западу от Мани, сказал Диего де Ланда. Что туда и отправил брат де Ланда меня и сеньоров Васко де Агилара и Херонимо Нуньеса де Бальбоа, и с ними брата Хоакина. И что, поскольку местность была еще не разведана, приставил к нам тех самых верных людей, которые донесли ему про храмы на юго-западе. Что наш отряд вышел из Мани в намеченный день, 3 апреля 1562 года от Рождества Христова и отправился на север, не ведая о том, что выпадет на его долю, и не подозревая, сколь немногие из 50 человек сумеют вернуться из похода живыми. Я оторвался от листов и заложил карандашом словарь. В черном зеркале окна отражалось мое лицо. Взлохмаченные волосы, стараясь подобрать верное слово, я каждый раз запускал в них пятерню. Мягкий и довольно бесформенный нос, округлые щеки, уже хорошо заметная линия второго подбородка. Шагнув за 30-летний рубеж, я много раз истово клялся себе не запускать свою внешность. Но в этом возрасте следить за весом становится все сложнее. Тело начинает выполнять заложенную в него программу, цели которой решительно расходятся с твоими, и каждая съеденная крошка норовит отложиться в стремительно растущих жировых складках, вероятно, готовя тебя к ждущим где-то впереди черным дням. А после развода я и вовсе себя запустил. Свои черты я с радостью променял бы на чьи-нибудь чужие, до того они мне обрыдли. После 35 лет в человеческом лице появляются первые намеки на то, каким оно будет выглядеть в старости. Уходящие вверх ото лба залысины набрасывают эскиз будущей плеши, морщины перестают разглаживаться, когда нахмуренная гримаса сменяется умиротворенным выражением или улыбкой, кожа дубеет, и румянцу все труднее сквозь нее пробиться. После 35 ваше собственное лицо начинает превращаться в мементо мори, напоминание о смерти, которое всегда с вами. Лично мне мое лицо приходится созерцать постоянно. Стол стоит прямо у окна, за которым, когда я сажусь работать, уже обычно стемнело. Вымытое стекло зеркалит, как поверхность темного лесного пруда, передавая контуры, но поглощая цвета. А мне кажется, что очертания моего лица, хорошо видного из-за соседства с настольной лампой, и уже нечеткие абрисы мебели, украшенного лепниной потолка и тяжелые бронзовые люстры, отражаются прямо в густом ночном воздухе. А может, они и действительно существуют там, за окном, тем более яркие и отчетливые, чем сильнее горит свет в моей комнате. Но ночью я обычно тушу его во всей квартире, оставляя только лампы над рабочим столом и на кухне. Свет на кухне у меня горит, даже когда сам остаюсь в комнате, и гашу я его только, когда в нее заходит бледное утреннее солнце. Делается это вроде бы для уюта, но в этой квартире жить по-другому и не получается. Она просторная, старая, с высоченными потолками, без стремянки перегоревшую лампочку не поменять, обставленная рассохшейся антикварной мебелью из карельской березы, чинить которую не хватит никаких денег, а продавать невероятно жалко. Квартира досталась мне в наследство от моей бабушки. Та часто брала меня к себе пожить, пока я был маленьким, поэтому, когда ее не стало, а квартира досталась мне, я словно переехал обратно в свое детство. Еще раньше, пока бабушка была здорова, и я заезжал к ней в гости с ночевкой, меня не оставляло ощущение, что ее дом словно чем-то дышит. Раньше я думал, что даже когда она выходит на улицу, по углам продолжают перешептываться отголоски ее мыслей, а в коридоре шелестит эхо ее шагов. Теперь мне кажется, что квартира просто живет своей собственной жизнью. Окна у меня выходят на разные стороны, и из-за этого по коридору часто гуляют сквозняки, а неплотно прикрытые двери посреди ночи вдруг начинают хлопать. Бывает, и положенный лет 100 назад дубовый паркет принимается поскрипывать, будто по нему кто-то ходит. Паркет, конечно, можно смазать специальным средством, а на окна поставить стеклопакеты, и тогда все привидения исчезнут. Но мне эта квартира нравится именно такой, живой. Прежде чем снова погрузиться в переводимый текст, я еще раз взглянул в окно. Что-то зацепило меня. Я некоторое время озадаченно всматривался в очертания лица, утопленного в глади ночного воздуха, прежде чем смог, наконец, разобраться, в чем дело. человек в зазеркалье неуловимо отличался от того, что уныло глядел на меня с другой стороны еще вчера».